Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 13 жніўня.
Ці гатовая Літва да гарачага канфлікту на мяжы з Беларусю?
Была атака, да, падставлялись людзі, падставлялись мігранты.
У Пружанах памёр мужчына. Яго жонка шукала рэдкую групу крыві для пералівання.
Это личная моя инициатива, не абсолютно никакой принудительной или команды, или что-то такое от врачей не было.
Есть хлусня, а грантов нема. Лидер руху разом отказал на обвинувачивание представника Белорусского дома Украины.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Калі на пачатку міграцыйны крызіс на беларуска-літоўскай мяжы стаў для Літвы непрыемнай нечаканасцю, то з часам выйсце было знойдзенае. Парушальнікаў мяжы проста сталі вяртаць у Беларусь. Выглядае на тое, што шантаж мігрантамі не спрацаваў.
Якія высновы зрабілі ўлады Літвы з міграцыйнага крызісу і чаму не сталі дамаўляцца з Лукашэнкам? Ці допускаюць у Вільні магчымасць далейшай эскалацыі адносінаў з беларускім рэжымам ажно да ваенных правакацый? Пра гэта ды іншае размаўляем з выкладчыкам Інстытута міжнародных адносін і палітычных навук Віленскага універсітэта палітолагам Віцісам Юрконісам.
Сітуацыя напряжённая. Всё-такі Літва не имела такой ситуации раньше, что тысячи людей были у границы или в лагерях для беженцев. То есть цифры выросли не то что в разы, но там в 10 раз. И это, конечно, большой вызов как для пограничников, так для департамента миграции, который показал, что первое, что с инфраструктурой нашей надо работать очень, то есть это и та же самая стена, наблюдение, и также сами лагеря, да, ну, в принципе, сейчас надо признать, что как бы и года 2-3 тому назад условия для беженцев не были хорошие, да, и сейчас, когда размещаем людей в палатках, ну, то есть летом, еще более-менее, а приближается зима и будет намного сложнее с этим. Так вот, и с инфраструктурой надо быстро работать. Я так понимаю, что есть как бы и обещания Евросоюза насчет помощи, помогают на двухстороннем уровне, где там Словакия, где Нидерланды. Так это международная солидарность есть. Второй аспект – это человеческий капитал. То есть ты можешь иметь новые здания, построить стену и так далее, но в департаменте миграции и у пограничников не хватает человеческого ресурса, и тут тоже надо говорить и про профессионализм, и про навыки языковые, чтобы не было так, что даже те белорусы, которых тоже тысячи приехали в 2020-2021 году, ну, не замедлялся процесс, у кого там национальная виза, у кого там ВНЖ, у кого там убежище. То есть напряжение для системы действительно есть. Ну и третье, наверняка основное, что надо подчеркнуть, это все-таки, что тут Литва не одна. То есть, может быть, режим Лукашенко думал, что это будет восприниматься как какое-то там выяснение двухсторонних отношений. Он очередной раз показал, как из истории Райнера, что режим Лукашенко – это не только террор для белорусских граждан, но это и не только проблема двухсторонних отношений там с Польшей, с Литвой, а это угроза безопасности всего региона. Из-за этого мы видели и визиты еврокомиссаров, европейского руководства, там служба Frontex также тут. Так что все понятно. Справились ли? Я думаю, что работа не завершена. Да, мы видим, что есть договоренности насчет с Ираком, насчет там рейсов, что видим, что некоторые мигранты возвращаются, это, то есть, некий результат, но это не решить за один день, потому что и эта атака, в принципе, планировалась не в один день, так что еще есть много что сделать.
Витис, белорусская пропаганда любит сейчас рассказывать о том, что вот в этой ситуации Евросоюз бросил Литву, что, мол, оставил ее одну решать эту вот проблему нелегальных мигрантов и так далее. Вы говорите, что поддержка есть, но насколько она вот действительно такая поддержка, что Евросоюз сплотился, все вместе встали и сказали, мы тут нашему государству, члену Евросоюза все вместе поможем, или вот как это выглядит все-таки?
Не, ну я говорил, что есть двухсторонняя как бы поддержка. Кто там привез палатки, кто-то там какие-то кроватки, кто там генераторы и так далее. То есть на двухстороннем уровне. Но то есть внимания от Евросоюза было очень много. То есть и решения, и консультации. То есть все то, что было решено, что надо возвращать мигрантов, то есть не впускать их в Литву, я уверен, что было согласовано на уровне европейском, да, что, ну, как бы надо опять тоже сказать, что в отличие от граждан Беларуси, Беларусь является безопасной страной для граждан из стран Ближнего Востока. Ну, и это такое тоже уму непостижимо, да, для белорусских граждан Беларусь небезопасна, но для граждан из Ближнего Востока она безопасна, да, потому что, ну, Лукашенко преследует своих граждан, а вот граждан из Ближнего Востока, там, стран Ближнего Востока, он приглашает в Беларусь, выдает какие-то визы и так далее. Так что, ну, да, такая интересная ситуация. Но говорить, что там гражданину из Ирака или других там стран этого региона что-то угрожает на территории Беларуси, ну, пока так нельзя. А если угрожает, тогда вопрос, а что там делает Красный Крест, там, институции как ОВКБ. Так что и видели, что приезжали, ну, реально очень высокопоставленные чиновники Евросоюза вплоть до самого руководства, и резолюции были, и также финансовая помощь уже, есть решение по финансовой помощи, где мы говорим про десятки миллионов, да, то есть говорить, что не среагировало, оставило Литву одной, это чушь полная.
Витис, насколько я понимаю, сейчас принято решение, ну, сначала было принято решение не пускать вот тех, кто пытается перейти белорусско-литовскую границу, если раньше их вот, ну, как бы там задерживали и помещали в лагеря для беженцев, то потом просто не пускали, сейчас начинают возвращать. Каково решение по поводу тех, кто находится в лагерях? Их будут возвращать постепенно всех в Беларусь? Или что с ними будут делать? Я почему спрашиваю? Некоторое время назад белорусский эксперт Егор Лебедок написал, что Литва немного неправильно действует в отношении этих вот мигрантов, которые находятся в лагерях. Их бы надо было как-то пытаться, социализовать, как-то их вот в общество пытаться вводить, потому что если они там будут долго находиться, во-первых, будут попытки побегов, и они уже есть, будет возмущение местных граждан, насколько я понимаю, тоже были уже голоса как бы против этих лагерей. То есть вот как вам видится, как дальше будут действовать в отношении этих вот в лагерь, которые находятся в лагерях уже мигрантов?
Ну, то есть комплекс тут вызовов, действительно, и мы знаем, что с самых первых дней были попытки уехать из Литвы, ехать там в сторону Германии, и поляки задерживали некоторых, которые вот так вот видели Литву как транзит. Так что и вот было вчера вроде бы расследование основного нашего национального канала ЛРТ, как есть компании логистики, которые участвуют в транспортировке вот мигрантов дальше, то есть некоторые действительно не намерены тут жить, оставаться и так далее. Второе, что есть хорошие примеры, где люди остаются и интегрируются. Их не столько много, но и время не столько много прошло. Так что нужен индивидуальный подход. Те, которые обратились за убежищем, надо это рассматривать. Литва в этом плане, ну, я думаю, что является одной из стран, где эти решения принимаются довольно быстро. То есть по закону это должно быть, решение должно быть в течение 6 месяцев. Это в рамках других там, стран Евросоюза это довольно быстро. Но имея в виду сейчас все напряжение и так далее, может быть, процесс замедлится. Вот. Но тем не менее, то есть... Кому-то были, я так понимаю, что предложения возвращаться, и кто-то решил возвращаться. Есть одна компания, которая имеет авиационный бизнес, сказали, что мы готовы предоставить самолет для тысячи мигрантов, если только они посчитают, что они возвращаются там в свои страны. Так что есть ряд... как бы решений, инициатив, также гражданских инициатив. Есть вот гражданская инициатива одного журналиста, блогера, которая сейчас помогает пограничникам, ихним семьям, также там инфраструктуре. Так что ответ был тоже очень разнообразный и на уровне Евросоюза, и на уровне разных ведомств, и на уровне муниципалитетов, которые были некоторые, которые как бы возмущались решением, что вот вы должны принять. А некоторые сказали, только дайте, мы постараемся их интегрировать максимально. Так что, ну, нет, так что вот история только односторонняя. Есть плюсы, минусы, есть где моменты, где дает тебе оптимизм, что мы из этой истории, этого вызова, этой атаки выйдем сильнее. Есть где-то, с чем надо поработать, ну, то есть население, образованием некоторых моментов, особенно там в регионах, что люди не пугались, показывают также истории успеха, что и их действительно тоже есть, что люди способны быть частью населения, вполне вменяемым и так далее. Так что... Я думаю, что мы растем, и все будет хорошо. Это красота демократии, что вот не все поставлено на одном человеке, который становится уязвимым сам по себе.
Витис, еще одна важная тема. Я так понимаю, вот из ваших слов, что в Литве правительство Литвы фактически сразу поняло, что вот эти вот мигранты из... стран далеких, не из воздуха появились сразу там в пограничной зоне, не так вот как-то непонятным образом, что это все-таки было спланированная и санкционированная белорусским режимом такая акция. И, я так понимаю, сразу поняли, чему была направлена эта акция, такая принуждение, шантаж, чтобы... ну, я там, я не знаю, сесть за стол переговоров, там как-то вот позиция Литвы, чтобы изменилась. Были вообще какие-то, может быть, мысли, а давайте вот, чтобы этот миграционный кризис прекратить, послушаем, что там Лукашенко хочет сказать, может, нам действительно как-то вот с ним помириться?
Ну, некоторые отдельные, может быть, голоса некоторых политиков, что давайте, ну, такой из серии Леопольда, да, давайте жить дружно, не злить, и они тоже остановятся. Ну, то есть, некоторые вызовы, то есть, поток мигрантов, ну, какой-то был, да, ну, то есть, там, 10 до 100 человек в год, да, оно выросло очень... быстро, и это было очевидно, что там белорусских граждан не пропускают, а вот всех других пожалуйста, да. Ну и это показывало, что белорусские власти контролируют, фильтрируют этот поток. И, конечно, когда были вот первые высказывания, что давайте мы как-то посодействуем вам, это было воспринято, по крайней мере, руководством Литвы как, ну, как шантаж, и что это никуда не ведет, этот шантаж. Если мы будем поддаваться на этот шантаж, ну, вчера это была Стравецкая АЭС, сегодня это мигранты, завтра бог знает что, и что показал вот этот большой эфир, да, большой разговор, там уже мы видели перечень еще других возможных там моментов шантажа, там вплоть до ядерных каких-то вещей, ну, то есть, да, ну, живем в соседстве с режимом.
Цалкам размову з Вітісам Юрконісам можна паглядзець і паслухаць на сайце eurade.pl. Не забывайцеся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прайшло лісаванне матчаў 1/4 фіналу футбольнага кубка Беларусі. Батэс гуляе з Тарпеда Белас, Мінская Дынама з Гомелем, Гродзенскі Нёман з Магілёўскім Днапром, адзінай камандай першай лігі, якая прабілася ў чвэрцьфінал. Віцебск з Брэсцкім Дынама. Матчы адбудуцца вясной наступнага года. Дзейным уладальнікам кубка Беларусі з'яўляецца Батэ. Беларуская федерация футбола заявила, что национальная сборная проведет товарищеский матч со сборной Иордании. Ён мусить отбыться 16 листопада на стадионе «Динамо» у Минску. А лети не узникнуть у сборной Иордании проблемы с прилетом у Беларусь. Як вядома, беларуская сборная вымушена проводить хатние матчи отбору чемпионату свету у России. Челси купил у Интера 28-годового форварда Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро. Контракт с бельгийцем дейнічае до 2026 года. Ранее Лукаку уже выступал за Челси и не вельми удало. За два апошние сезоны у Италии он у 72 матчах забил 47 голов. Московскі «Спартак» змясціў 32-гадовага беларускага хакеіста Дмітрыя Корабава ў спіс адмоваў. Ён апынуўся ў камандзе сёлета ў выніку абмену з клубам «Салават Юлаеў». У мінулым сезоне за уфімцаў Корабаў згуляў у 35 матчах, набраў 7 ачкоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Пружанах памёр мужчына. Яго жонка шукала рэдкую групу крыві для пералівання, але... Цытата. «Дзякуй вам, людзі, сардэчна, дзякуй усім, хто адгукнуўся. Мы не паспелі». Такое паведамленне з'явілася ў суполцы ўКантакце, падслушана Пружаны раніцай 11 жніўня.
Яшчэ адна цытата. «У бальніцы ніколі не было такого, каб хтосьці памёр ад нястачы крыві», каментуюць у аддзяленні трансфузіялогіі. Еўрарадыё вырашыла разабрацца, ці сапраўды на ўвесь раён не знайшлося патрэбнай групы крыві, каб выратаваць мужчыну.
Наталья Рубцова, якая писала про то, что ее муж после тяжкой операции мае потребу у переливания крови и шукала доноров, теперь, после смерти мужа, кажет, что никаких пытаний до лекаров у ее нема.
Дали очень высококвалифицированную помощь на уровне района. Приезжали областные специалисты, приезжали две бригады, операция шла 8 часов.
Навошта тады жанчына напісала свой пост у соцсетках, дзе прасіла адгукнуцца людзей з чацвёртай станоўчай групай.
Па поводу крові просто была, даже не просьба, это была личная моя ініцыятыва, чтобы, поскольку ему много капали крові, значит, запасы у нас в поликлинике, ну, могли просто их не хватить. И я сама донор, и я сама понимаю, что это такое, поэтому я обратилась к людям. Если у кого-то есть возможность дать, пожалуйста. Потому что это редкая группа крови, и ее как бы оно постоянно должна быть в наличии, понимаете? Это личная моя инициатива, не абсолютно никакой
принудительной или команды, или что-то такое от врачей не было.
Старшая медсестра отделения трансфузиологии Пружанской центральной районной больницы Наталья Каляда каже, что запасы крови заусёды были и есть. Доноров 4-й группы крови не шмат, але и необходимости у ее амаль няма.
У нас были запасы, да, просто доноров таких немного, и кровь фактически это не расходится. Поэтому мы сдержим буквально 2-3 пакетика, экстренную помощь, чтобы было всегда. Дело в том, что ее практически у нас никто никогда не брал. Это редко, что кто-то поступит с 4-й группой, и ему надо эта кровь. Это вот буквально закон парных случаев был. У нас было их на 3 гемокона, обычно мы по 2, как бы так. Ну, достаточно 2, чтобы оказать помощь, допустим, 2-3 пакетика. Просто терапия, там тоже кто-то поступал у них ночью с анемией. И они забрали ту кровь, которая у нас 3 пакета было. Забрали И получается, мы хоть и заготовим свою кровь, но ее обследовать мы сами не обследуем. Мы возим на... От нас не так зависит. Как ехала машина, мы так и передали. Ну, кровь не обследована, ее обследуют. День даже теперь как-то бывает. А то, что у нас запас у нас есть, на экстренный случай можно применять 4-ю минус. Вот пока мы заказали дополнительно, потому что мы же не можем держать много, у нас свои запасы. И получается, что наша необследованная лежала, мы ее заготовили, но обследовать уже не от нас зависит. У нас, когда едет машина попутно какая-то, скорая или там еще что-то, мы всегда отправляем сыворотки, стараемся, чтобы побыстрее их, ну, проверить, потому что мы не можем же выложить необследованную кровь, понимаете? Вот, и все. А так у нас тоже сейчас, пожалуйста, лежит в холодильнике.
Суразмоўца Еўрарадыё подкресливая, у больницы николи не было такого, как хтосьці помер от нестачи крови. Яна каже, что нястися и сдавать менавіта 4-ю становчую группу крови не треба. Кроў у медицине необходная усякая, и специалисты заусёды сушить за тым, каб яна была. Як только медики зауважают, что запасы заканчиваются, у больницу выкликают донора. Информация Ціна служба Еўрарадыё. Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Вядомы амерыканскі акцёр Шон Пен звярнуўся да ўсіх непрышчэпленых грамадзян з патрабаваннем устрымацца ад наведвання кінатэатраў і заставацца дома. Такая заява прагучала з яго вуснаў перад прэм'ерай драмы пад назвай «Дзень сцяга», якая стала не толькі акцёрскім, але і рэжысёрскім праектам Пэна. Раней стала вядома, што Шон Пен адмовіўся вяртацца да працы над серыялам «Старс Газліт», пакуль усе яго калегі і здымачная група не пройдуць вакцынацыю ад COVID-19. Ён прапанаваў дапамогу тым, хто па фінансавых меркаваннях не быў гатовы прайсці вакцынацыю. Афіцыйнае выданне кнігі пра серыялі «Сябры» упершыню выйдзе на рускай мове. Абмежаваны тыраж кнігі «Сябры назаўсёды» эпізод пра эпізоды будзе роўны ліку папярэдніх замоў у рамках краудфандынгавай кампаніі на платформе boomstarter.ru, паведамілі агенцтву «Інтэрмедія» ў прэс-службе платформы. Кніга па серыялу «Сябры» сапраўды калекцыйная. Самі карыстальнікі boomstarter вызначаць, наколькі буйны будзе тыраж. Пакупкі прадзаказу ўжо ў першы дзень продажаў перавысілі мінімальны план выдавецтва, якое ўжо стала рэкардсменам у расійскім краўнфандынгу, распавёў генеральны дырэктар краўнфандынгавай платформы «Boomstarter» Марыя Баумфорд. Праз 10 сутак за кратамі на волю не выйшлі музыкі з гурта «Ірдарат» і іх сябры. Гэта Уладзімір Калач, Надзея Калач, Пятро Марчынка, Юлія Марчынка, Антон Шніп, Змітер Шыманскі, Павел Шмыга, піша тэлеграм-канал «Байкалча». Іх абвінавачваюць у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак за выступлення падчас масавых вулічных пратэстаў у Мінску ў жніўні 2020 года. Частка затрыманых ужо прызнана палітвязнямі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Падчас інтэрв'ю Еўрарадыё з Радзівонам Батуліным намеснікам загінулага кіраўніка беларускага дома ва Ўкраіне Віталя Шышова ад мужчыны прагучалі за ўвагі на конт дзейнасці старых прадстаўнікоў беларускай апазіцыі Вячаслава Сіўчыка і Алены Толстой, якія шмат даўней за беларускі дом ва ўкраіне разгарнулі дзейнасць у гэтай самай Украіне. Маўляў, тыя нічога амаль што не робяць, а толькі пілуюць гранты ды займаюцца самапіярам.
Ці ёсць у гэтых абвінавачваннях праўда? Вячаслаў Сіўчык каментуе выказванне Радзівона Батуліна.
Гаспадар Вячаслаў, раскажыце, калі ласка, дзе вы цяпер і што ўвогуле адбываецца з беларускай супольнасцю ў Кіеве? Чаму вось намеснік кіраўніка беларускага дома ва ўкраіне, вось Радзівон Батулін, накінуўся на вас прэтэнзіямі і амаль што не абразамі?
Практычна, пачынаючы з майго выступу 13 червеня 2021 года, так, можна лічыць, што я аднавіў сваю палітычную дзейнасць ва ўкраіне. Ідзе кампанія супраць і мяне асабіста тут дастаткова моцна, вы маглі пабачыць па папярэдняму інтэрв'ю, і супраць руха салідарнасці разам. Але ж вы бачылі, напрыклад, словы, якія прысвечаны мне в інтэрв'ю спадара Радзіона, і я вось гэтыя словы, которые абсалютна ганебныя для яго, іх услівыя, просто расцэньваю в якасці аплівухі мне асабіста, а всёй Беларусі. Калі б уже пра мяне пісаць, што звыкліся паразітаваць на пратэсным рухам 27 гадоў, яны займаліся толькі тым, што пілавалі грошы, якія ім вылучалі, але вот і цяпер там вось просто вялікае нахабства і цынізм. Гадзё заўсёды вельмі пільна сачыла, каб руху салідарнасці разам не было ресурсаў для яго дзейнасці. Рух салідарнасці разам, на вялікі жаль, аніводнага гранта не атрымал, потому что мы завсёды были. Это не греется на то, что мы вельми шмат акций. Вот. Я разумею, что Габьё не может мне даровать тем ли акции, которые отбывались в 2019 году в Снежне. 5 акций супер так званой глубокой интеграции. Вот. И не может даровать иншие антиимперские акции. А лишь вот такой цинизм и вот такая подлость от людей, которые чомусь так только в 2021 году вырашылі заняцца Беларусію, ну это просто штосьці з нечым.
А ўвогуле, з чаго пачаўся ваш канфлікт з беларускім домам ва ўкраіне?
Што тычыцца самога беларускага дома, з устаршыня руха салідарнасці разам Алена Толстая в этот час знаходзілася якраз в Кіеве, непасрэдна займалася і вулічнымі акцыямі, і дапамогай бежанцаў, і стварэннем гэтага беларускага дома. Але з'явіліся новыя людзі, і па вялікому рахунку хутенька зарегістравалі беларускі дом. Дастаткова подла, таму што в этот момант Алена Толстая была з коронавірусам. У неё был вельмі цяжкі коронавірус. 2 месяцы было поражено 40% лёгкіх. Ну, але ж людзі такі. Вот. Я калі прыехаў, я наадварот імкнуўся не чіпаць іх, бо я ведаў, што тут вельмі шмат канфліктаў, і канфлікты гэта заўсёды былі. Нават калі я першы раз з'явіўся на Майдані, дзеля свайго выступу, я з здзіўленнем бачыў там патасоўку, і мяне супакоілі тым, што кажуць, у нас заўсёды так. Справа тым, што адбылася в пэўнай ступені прыватызацыя беларусаў, якіх прымкнулі то як адной палітычнай сілы, вось, якая называецца нацыянальны корпус, таму проста забаронена удзельнічалі іншыя украінскія арганізацыі. А я нагадаю, что рух солидарности разом завсёды проводил акции в Темлику и для того, как украинцы и белорусы были разом. Потому что наши народы вельми подобные. Вот. И у нас один ворог, это имперская Россия. У нас давно конфликт с лукашистскими спецслужбами. Потому что рух солидарности разом, начиная с 2006 года, проводит акции в Украине. Я хотел бы нагадать, что мы проводим акции в 7 краинах, не только в Беларуси. Вот. И в Украине завсёды они были в чем тяжкие, потому что про амбассаду, про агентуру завсёды проводили отповедную устную работу по белорусам, как люди просто не приходили на акции. И по великому рахунку у нас ничего так моцно и не изменилось. Бо той объем бруду, которые штодзённо льють на меня, так, и те погрозы, которые поступают Вот. И это, в принципе, было за все. Да иншая справа, что это не было ранее так мощно сконцентровано в одном месте.
Господар Вячеслав, ну вось з боку БДУ до вас з'явіліся претензії на конт пілування грантів. Насамрэч пілуєте гранти, чи ні?
Ось якраз ми чисто білоруська організація. Наша підтримка, так, тільки внутрішня. Ми малобюджетна організація, не тому, що рух «Солідарності разом» і через підкреслю, а ні разу в житті не отримали ні одного гранту. Це при тим, що ми дійніші в Білорусі недавно, з 2006 року. Это при том, что мы зарегистрированы не только в Украине, а лишь еще в Польше, в Литве и в Чехии. Это при том, что, еще раз подкреслю, мы проводим акции минимум в 7 краин. Хай называют, называют я хочет, только хай тогда гранты дают хотя бы. Дайте Калиласка гранты, потому что, правда, так, белорусский народ сегодня в страшной ситуации. Треба дейничать. И для этого треба ресурсы. На жаль, є тільки хлусня, ось грантів нема.
27 років вони займалися тільки тим, що пілавали гроші, каже Батулін. А ось що вам отрималося зробити за час існування руху «Разом» в Україні?
Дуже шмат що зробили. Починаючи з того, що єдина зустріча міжнародних експертів по темі гібридна війна Російської Федерації супроти Білорусі відбулася в лютому 2020 року в Києві. Только в Киеве, больше такого близко не было. Вот. И непосредственным инициатором был миновито рух солидарности разом. И был меж иншим, так, официальным организатором разом с УССД, это местовая организация, якою керує відомий громадський діяч України Юрій Сиротюк. Перед этим мы провели конференцію в Чернігові «Білоруська інтелігенція в підтримку Білоруської Центральної Православної Церкви». Вот. Ми заснували Білоруський інформаційний центр в Києві в 2020 році, який давав правдиву інформацію про Білорусь. Що дуже рідко буває. Вот. Ми, ще раз скажу, проводимо абсолютно різні по формату акції в різних областях України. Наскільки можливо, як не бюджетна організація, ми допомагаємо білорусам. А якщо у нас же натурально нема можливості отримувати якісь на це бюджети, чи можемо допомагати?
Стверджають, що на марші і акції ви запрошаєте людей приходити з відповідною їх поглядом партійною символікою. Але ось нібито раніше була домовленість об тим, каб ніякої символіки, окремя ось БЧБ і жовто-блакитної, на маршах не було. Ось як це потлумачить?
Тому що одна із задач тих, хто реально створив білоруський дом, це відсекши білорусів від України. Ну, що це за потребування, так, каб не було партійної символіки? Чому? Тут якраз задача, каб вся Україна нас підтримувала. Я нагадаю, що ще до того, як з'явилися гэтые не зусім правильные дзеяння в Верховной Раде Украины была створена міжфракционная депутатская группа за демократичную Беларусь. И там представники всех партий, всех фракций, окромя ОПЗЖ. Ясно, что промосковские силы не повинны быть на белорусских акциях, а все остальные как раз, и они имеют право на их приходить. И больше того, от их подтримки вельми залежить, удастся нам хотя бы достигнуть голосности на конт вот той страшной гуманитарной катастрофы, якая сегодня робится в Беларуси. Да натурально, что максимости у депутатских фракций, у политичных партий значно больше, чем у тех людей, которые до конца не могут сформулировать, чему они занялись Беларусью в 2021 году. Я так само граю би просто задати питання, от шмат вільні демагогії, а все-таки конкретно, чому той же господар Родіон так озаботився, так, цією проблемою?
Ну, це вже питання особисто до Родіона Батуліна, але ось господар Вячеслав, це не вельми ризиковано йти у одній колонії націоналістам со своїми стягами і ось, скажімо, анархістам?
Розумієте, ну що, не було акції раніше в Києві, і вони були їм. И там были анархисты, вот, и были иншие. И это было и 20 годов тому назад, и 10 годов тому назад, разумеете. І ми приймали заяви в підтримку Миколи Дідка, в підтримку інших політв'язнів анархістів. І ще зовсім недавно, так, в кастричнику 2020 года ДСКО массово анархисты принимали удел так, в антилукашенковских акциях. Все это резко поменялось только дякуючи пильной праце певных людей. Это штучная проблема. Абсолютно штучная проблема. Мы ее вырешали в Невске, ее элементарно вырешили в Киеве. Это просто идиотизм. Когда зараз в тот час, как вмешают белорусский народ, разумеете, проводят какие-то идеологичные разборки. Больше того, тут и с идеей же кепская. Потому что что-что, а Рух Солидарности разом ставит политичную мету, политичную борьбу с российским империализмом. Чому ж тоді на нас виливають тільки гразі, так? І додумаються вже до того, що ми дійсно тільки для того, як розпівають гроші, які нам дають. Дуже мудритися треба.
Намісник керівника БДУ узгадав про інформаційну атаку на їх організацію і сказав, що вони для вас з Оленою Толстой нібито костка у горлі. Скажіть, це ось є ніякий тиск з вашого боку на їх?
Звісно, нема, по-перше, так? То, что мы кажем открыто, мы кажем в СМИ. Вот. И все справа, что у них принято, как это давно робится, это же десятилетиями робится, все не меняется, рассказывать про то, что быстро бы мы говорили. Вот это поток. Я еще раз подкреслю, так, вы заверните увагу, что до самой системы Белорусского дома я, Вячеслав Сюшек, не маю аниякого дочинения. Нигде вы это не знаете. Ты имеешь, так, они перегорнули решительность так, что быцем бы так, я до этой структуры маю некое дочинение. Не маю.
Спадар Вячеслав, слухайте, а вось ці не плюнуть на все разноголосі, собраться вам от усім разом і обмеркувати наболелые питання?
Да нема проблем, вот что, они все ведают, что кожный понеделок, так, по смоля моего вертания в Украину, на офисе рух солидарности разом. Понеделок, так, отбывается рабочая группа. Один раз для того, как сорвать святкование Дня Незалежности и нахустить нашим украинским партнерам, и они на вас сюда пришли. Вот. Тому нема проблем. И они все ведают, где офис руха. И они все ведают, как меня знайти. Можно же не только погрожать, можно просто прийти и поговорить.
Спадар Вячеслав, вы не обмовились? Коли вам погрожал ось нехто с белорусского дома, то это же вельми гучная заява.
Это абсолютно не гучная заява, так. Это все лежит на поверхности. И так и повинно быть.
Так может, треба было некуда звернуться, где вам допомогли?
А сенс? Пробачьте, это было публично, это бачили ты из белорусы. Колины молчат и сами боятся. Я не мама Тереза, разумеется. Я за все доказал правду и буду далее казать правду. Потому что я хотел бы нагадать, что белорусский национальный рух начинался как раз с мужицкой правды.
Слухайте, ну добро, а ли тогда все ж таки, что отбывается навокал белорусской супольности в Украине?
Разумеется, есть белорусская национальная идея. За Беларусь треба змагаться, маючи гроши, не маючи гроши, маючи силы, не маючи. И я особисто это роблю. Большую частку своего життя. Для этого и был створен рух солидарности разум, который имеет только одну сейчас головную политическую мету, это борьбу, политическую борьбу с российским империализмом. Не только с предвечным врагом белорусской нации, а лишь это самая великая погроза сегодня для каждого белоруса. Навод для этих несчастных ебатик. Вот, это страшная погроза для сопротивников всех силовых структур, которые есть в Беларуси. Потому что, когда эта зачистка дойдет до конца и шукает вельми незазрослый лед, и они будут кинуты в разные краины для того, как гинуть, бездарно гинуть за эту недоимперию, за идиотские планы Кремля и Лубянки. Так вот, вместо того, как сказать про то, что треба казать, мы маем кучу провокаций, вот, мы маем некие сутукнения, мы бачим, знову-таки, скаженную речисность, якая была вельми характерна для всего 2020 года. Потому что, нагадаю, что выборчий фарс отбывался не только во умовах гибридной войны СССР при Беларуси, а лишь в часы пандемии. Тому вот и маем ситуацию, что под час пандемии у нас повылазило, что только не повылазило.
Ну, добра. Спадар Вячеслав, може ви жадаєте додати нешто від себе особисто?
Вельми шкода Віталя Шишова. Він слабо його ведав, бо приїхав в Київ достатково недавно. Але ж той, що в Києві люди гинуть, це, звісно, страшно. І для мене, наприклад, ось яким чином некоторі використовують цю трагічну смерть, так само страшно. Хотів би використати ваше телефонування, якраз ваше радіо, повіншувати Миколу Статкевича, його жінку Марину Адамович, всю сім'ю, всіх сябрів Білоруської соціал-демократичної партії громади з тим, що Миколай Вікторович сьогодні день народження. На великий жаль, уже вельми шмат разів день народження Миколай Статкевич, один з лідерів білоруської опозиції, проводив за кратами по незаконним політичних справах. Але ж я вельми сподіюся, що Білорусь справді буде вольною, і наші політв'язні вийдуть, і у білоруського народу буде шанс побудувати свою нормальну європейську державу. Для цього і дійничав вже майже 30 років і дійничає і Микола Статкевич, і інші лідери білоруської опозиції. Я вельми сподіваюся, що нам з господаром Миколом ще разом удастся організувати не тільки мітинги в Мінську, їх було за ці 3 десятиліття сотні, коли не в тисячах, але ж я вельми сподіваюся, що ми здольні будемо дати нормальний політичний бой ворогам білоруського народу.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.